Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Вы можете в этом убедиться, если зайдете на трансляцию на YouTube. Я хотела с вами начать сразу с новостей удаленки нашей с вами. Ну, я не удаленно работаю, я из студии работаю. Но у нас какие-то с вами... выходные неоплачиваемые, рабочие, нерабочие для невакцинированных, рабочие для вакцинированных дни, вот, которые сейчас перейдут в праздники уже национальные, значит, 4-е, 5-е, а дальше 6-е, 7-е будут выходными. Поэтому я с вами сегодня и завтра, а потом здесь будет какая-то радиокнига, насколько я понимаю, да, что-то такое, аудиоспектакль. Вот, и что же у нас в новостях удаленки? Во-первых, я хотела сказать, что Zoom, кажется, Zoom объявили о том, сейчас я расскажу, да, новость дня, Zoom будет показывать рекламу в своих бесплатных аккаунтах. Да. Да, потому что это очень удобно, это классно. Zoom когда-то, который вообще никто не знал, как звать, и там работал 3 человека или сколько там, 10-15, как в Инстаграм на момент покупки Инстаграма Фейсбуком, да? Мало там было людей, и оказалось, что это жутко удобная штука для встреч. Удобнее Скайпа. Многие забыли свой пароль от Скайпа, поэтому они предпочитают перейти по ссылке в Zoom. Серьезно, я несколько раз сталкивалась с тем, что человек говорил, да-да-да, Скайп был, но это надо что-то такое, там надо ставить приложение, что-то там просто вспоминать, какой-то имейл открывать, старинные часы. Ну вот, Zoom будет показывать рекламу. Что такое там бесплатный аккаунт? Бесплатный аккаунт — это когда вы можете организовывать встречу, но она на более... 2 лиц, если вы на 3, на 4 человека зовете, более 40 минут она длиться не может. Вот, и там вам выплывает предупреждение, и вам на самом деле можно переподключиться по той же ссылке. Я не знаю, знаете, знали ли вы об этом или нет, но я бы это обнаружила не так давно, что вам даже не обязательно новую встречу создавать, если вы сидите, беседуете дольше, по той же ссылке перейдете, и она откроется. И вы, как хозяин, допустим, создавший ссылку, вы сможете всех пустить в комнату, да. Но вот рассказываю. Пока очень скромно обещают, будет открываться реклама в браузере по окончании звонка, а при этом только если бесплатный пользователь участвует в звонке бесплатного пользователя. То есть если кто-то из нас троих, или двоих, или четверых, или десятерых, кто-то платный, там, значит, у него платного не будет. И только в некоторых странах пока что. Но это тестовая версия. Но вообще, наверное, скоро она будет... Я вангую, как нынче принято говорить в интернете, а по-русски говоря, это предсказываю, что появляться она будет не только в конце, потом со временем, не только в некоторых странах, а во всех, и в середине, и в начале, и когда хочешь, обязательно, особенно в начале. Это, наверное, эффективно, да? Вот, а или баннеры будут отвратительные, всплывающие. Ну, я надеюсь, они до этого не дойдут. Но людям надо как-то монетизироваться, с другой стороны, это, конечно... Надо их пожалеть, что же мы с вами бесплатно пользуемся результатами их труда. Вам никогда не казалось это странным? Хотя, вот, а чего у вас больше, друзья? Вот напишите мне, пожалуйста, можете даже позвонить. Чего у вас больше? Такой скаридности, которая не позволяет вам платить лишний раз ни за что, и все, что можно, вы берете бесплатно? Или вас проснулось, и вам хочется всех наградить и поцеловать, и одарить рублем за то, что вам дают хороший сервис? Вот если вы бесплатно этот сервис получаете. Но всегда есть возможность там подписку какую-то, донат там оформить, Википедии какой-нибудь, да, помните это грустное лицо основателя? Они сейчас это прекратили просить. Позвоните 7373948, потому что от нашей с вами психологии зависят эти создатели прекрасных всех вещей или показ рекламы. Ну, в принципе, может быть, конечно, вам ничего страшного, и рекламу можно перетерпеть, действительно. 7373948. Можете позвонить, поделиться. Зашел, поставил лайк, пишет Д. Анастасия, за красных я знал. Да, я в корпоративном цвете сегодня. Я специально подбирала понтон свитера для того, чтобы он совпал с цветом этого названия фона компании и так далее. Я жмот, пишет Лекс. Игорь пишет, какой у вас богатый свитер, Господи Иисусе. Свитер — главная новость вечера сегодняшнего. Да. 7373948 наш прямой эфирный номер, наш смс-портал, плюс 7 925 88 88 94 и 8, и телеграм наш говорит Москобот. Есть еще чат в Ютьюбе, который я сейчас же открою и посмотрю. Кстати, заходите ко мне в телеграм-канал тоже, подключайтесь, я там не так часто пишу, но всякие рекомендации делаю на выходные и так далее. Сейчас я проверю, что там у нас происходит с вами на Ютьюбе. Оп. И у меня звук тут же включился, это ужасно, извините, пожалуйста. Да, но зато я, видите, как я продемонстрировала, что все идет, и там буквально 30 секунд задержка. Друзья, дальше, значит, следующие новости. Значит, это было про Zoom, который будет показывать рекламу. Если вы пользуетесь Zoom, то это для вас, наверное, будет интересно. Что еще? Значит, Apple сокращает производство iPad'ов. Знаете, зачем? Затем, чтобы чипов хватало на более прибыльные iPhone 13. Вот. И я еще, значит, Nintendo сокращает производство своих Nintendo агрегатов, этих консолей, да, 24 миллиона они собираются выпустить. Это на 20% ниже предполагавшихся, соответственно, 30 миллионов они хотели сделать. Представляете, они не смогут, потому что не хватает процессоров. То есть вот этот вот кризис с автомобилями, с процессорами, он длится, и тут бы кому-то подхватиться да начать выращивать вот эти кристаллы, которых не хватает, да? Представляете, какой магический мир. В каком мире мы живем? Не хватает кристаллов. Они растут по 6 месяцев. Просто когда-то речь шла о том, что никто не знал, что будет, и поэтому никто не знал, что раскупят вот это все игровое оборудование, и компьютеры не будут, значит, никто не знал. Но сейчас-то уже 2 года, как пандемия. Ну, 2 уже совсем скоро. Ну что, сегодня 2 ноября. Ну, скоро будет 2 года. Скоро будет 2 года. Уже можно было что-то сделать, но это, оказывается, не так легко. Вот. И, значит, еще я хотела вам рассказать про проект. Да, про то, что Roblox лежал 3 дня в итоге, по факту. Roblox лежал 3 дня, и вот в итоге директор сказал, что это, значит, не от наплыва пользователей, а это они там, вот у них просто само там что-то не справилось. И дети, тут был вопрос, а чем займутся дети, и играют ли дети в этот Roblox, и что, если они играют в Roblox, который на самом деле превратился в такую игру, которая требует каждодневного заглядывания в нее. Это есть такой, знаете, крючок, когда ты заводишь аккаунт, у тебя там копится какой-то такой капитал, и для того, чтобы забирать какие-то подарки, так называемые в кавычках, да, всякие какие-то бонусы, плюшки там, скины, не побоюсь этого слова, нужно заходить каждый день и забирать это все, и тогда твое богатство там виртуальное растет. А Roblox все-таки это контура, хотел сказать. Это такая игра, которая рассчитана на детей помладше, и они там, у них там живут какие-то зверушки и все такое прочее. И они, ну, могли по-настоящему очень сильно расстраиваться, потому что им надо было туда зайти, чтобы кого-то там покормить. Ну, помните, Тамагочи, вот такой же принцип. И в итоге что? В итоге дети нормально пережили это укладывание Роблокса, которое никак практически не попало в новости ни в какие, хотя когда даун-детектор там в мессенджерах сбои фиксирует, это всегда в телеграм-каналах про это пишут. Про Роблокс не написали. Но что сделали дети? Дети, на самом деле, просто спокойно переключились на Майнкрафт по большинству комментариев там в профильных ресурсах. Я посмотрела, народ, значит, пишет, что дети пересели в Майнкрафт, а в Майнкрафте там есть вот какая история. Дело в том, что в Майнкрафт играют не только дети, но и взрослые. И я хотела рассказать вам о том, ну, я не знаю, кто... Кстати, поднимите руку, кто играет в Майнкрафт? Кто-нибудь играет в Майнкрафт из взрослых наших слушателей? Напишите, пожалуйста. Телеграм, говорит МСК-бот, мне важно знать, есть ли хоть один человек. И СМС, но если у человека есть Майнкрафт, он не может писать СМС, по-моему, нет, или может? Нет, СМС — это удобно. Иногда я сама пользуюсь крайне-крайне редко. Можете написать на радио нам. Номер наш такой, плюс 7 925 88 88 94 8. Наш телефон 7373948, прямой эфирный номер. Пожалуйста, наберите, позвоните, расскажите, вы играете в Майнкрафт или нет. Там в Майнкрафте, чтобы было понятно тем, кто... А интересно, как же объяснить тем, кто вообще не знает, что это такое? Ну, в общем, это такая многопользовательская игра. Это мир, который пользователи могут сами строить из блоков. Майнкрафт, крафт — это все что угодно, штука любая, да, Майнкрафт, мой крафт. И люди там строят какие-то такие свои, там какие-то дома выращивают, там есть какие-то определенные законы, там какие-то огороды выращивают, некоторые, вы знаете, строят здание ФСБ, вот, там в уменьшенную копию. И там отличительная особенность этой игры была в том, что раньше, ну и сейчас, по-моему, тоже там можно взрывать динамитом. Все, вот ты можешь построить и взорвать. Ну, не знаю, для чего это сделано. Это чтобы вот просто люди там, дети удовольствие получали. Детям нравится всякой ерундой заниматься. Вот. Но есть и полностью конструктивные там, где просто вот жизнь какая-то развивается, и там есть карты многопользовательские. И вот люди живут, игроки в разных, как бы эта карта объединяется, как в стратегии, да, и у них, оказывается, есть возможность телепортации, то есть ты можешь, будучи игроком, слетать, на, ну, как бы, или переместиться в карту, на соседний участок к другой команде какой-то игровой. И оказался, нашлись три человека, сначала это было два человека, потом три человека, которые создали железную дорогу, и можно посидеть и попутешествовать, просто сесть в поезд. На, те, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube, сейчас видят картинки из этой значит, истории, и всю целиком тоже карту, мы тоже покажем, как она выглядит. Она, ну, чем-то напоминает карту метро, отдаленно, там всего там четыре ветки, там южная, восточная, северная и западная, и еще там небольшой центральный участок. Создатели наши люди, русские, значит, пока сидели на самоизоляции, они сделали эту карту, там можно прийти попутешествовать. Вокзал они, значит, сделали, вдохновившись Смоленским вокзалом, очень трогательно там фотографию приложили в своем рассказе об этом. И действительно, вокзал похож на вокзал Смоленска. И я подумала, что, наверное, просто они его взяли, потому что он не очень большой. Вот. Хотя он такой довольно нарядный и, ну, не такой большой, как какой-нибудь Тоновский, там вот эти ленинградские, московские вокзалы парные там, или какой-нибудь казанский. Вот, внутри там, значит, есть все как в настоящем вокзале. Там есть расписание. Движение поездов построено таким образом, чтобы не перегружать сервер, чтобы ничего не лагало. Поэтому там поезда отправляются каждые 10-15 минут. И одновременно, одномоментно не более там трех поездов могут находиться на линии. Там есть расписание, там есть кассы, там есть много места для пассажиров и так далее. В общем, когда пользователи для себя это вот открыли, я видела такой комментарий о том, что вот хорошо бы, может быть, в РЖД взять на работу этих людей, которые так классно умеют организовать абсолютно все, вот, включая там расписание. Но в данном случае у меня, честно говоря, была ответная какая-то мысль о том, что, может быть, это и были сотрудники РЖД, потому что просто сделать это, на самом деле, довольно сложно, вот так вот построить вот эту всю систему, вот эту логистику, куда там в отстойники направляются эти поезда, там отправляется автоматизированная система подачи и так далее. Вот так вот развлекаются наши с вами соотечественники. Вот, гордитесь ими. Давайте ссылку на эту всю историю я дам у себя в Телеграм-канале, чтобы вы... Таким образом я привлекаю читателей и сторонников и всяких прочих. Заходите, пожалуйста, в Телеграм. Нужно набрать «Оножко», просто «Оножко» кириллицей, и вы попадете на мой Телеграм-канал. Там около 3500 человек. Вот, его легко найти, и когда легко найти, трудно забыть. И ни в коем случае нельзя отписываться от него, да. Там я даю ссылки на трансляцию в YouTube тоже. 7373948. Ну что, у нас есть? А у нас работает вот, вообще эта история? Ну, вообще, сейчас мы перепроверим это. Так, ваши сообщения я читаю. Смотрю, что пишете мне в YouTube, и читаю сообщения на Telegram, а также принимаю звонки. Дозванивайтесь. 7373948. Так, добрый вечер. Я не звоню в Zoom, не хочу видеть рожи, пишет Михаил Мишустин. Да, сестра Рецк, привет, пишет Смирнов. Настя, бросайте играть в Майнкрафт. Лучше организуйте раздельный сбор мусора. Да, иллюзорный мир, иллюзорная жизнь. Не забудьте пожить по-настоящему. Ну, усомнившийся Макар, я вот в этом смысле хотела бы, может быть, с вами немножко поспорить, потому что, ну, как сказать... Это же не... У нас у всех есть такая гипербола. Мы думаем, что люди, которые этим занимаются, они занимаются только этим. Но это не совсем так. Там, я даже не уверена, что киберспортсмены, типа вот этих мальчиков из Team Spirit, которые взяли 18 миллионов долларов там на шестерых по 3 миллиона каждый, ну, плюс что-то там организаторам. Я даже не знаю, не уверена, они все время ли проводят в этих играх. Может быть, и нет. Вероятно, они еще что-то делают. Хотя это я не знаю. Анастасия, откуда такие познания в игрушках? Стратегический инвестор. Стратегический инвестор, я стараюсь идти в ногу со временем. Когда-то все игрушки были у меня прибиты к полу. В моем детстве там эти какие-то деревянные. И я мечтала иметь педальную машинку, и все, это был предел моих мечтаний. Вот. Или еще модельку какую-нибудь с открывающейся дверцей, Жигули. Но у меня их так и не было. И так у меня их и не будет теперь всю жизнь в детстве. Ха-ха. Вот. А на самом деле, я слежу, и я пытаюсь понять, вот, чем люди занимаются, чем развлекаются, в том числе на выходных. И то, что иллюзорный мир есть, вы знаете, ну, тут можно поговорить о том, что то, что вокруг нас, это тоже может быть иллюзия. Есть такие даже очень серьезные философские, практически математически обоснованные версии. Но мы сейчас о них с вами не сможем говорить, так как, может быть, пригласим когда-нибудь кого-нибудь, да, про то, что такое наш мир. И почему нужно выбирать именно там его, а не... И нельзя погружаться куда-то через экран или через какие-нибудь очки Metaverse. Но, тем не менее, да, они там почти все время проводят, это правда, пишет Энди Ди. Анастасия, да, в компьютерные игры я играю с 96-го года и ни разу не играл онлайн. Не люблю людей, пишет Лизон. Лизон, вы просто не пробовали, да, поэтому вы не любите. На самом деле, это там же есть боты в Лизон, там есть боты, которых не жалко, это не люди и так далее. Про это уже даже фильмы сняли, как один вдруг обрел свойства игрока. И вот он, значит, стал там, значит, превозмог и стал внутри игры там шалить. И это оказался искусственный разум, зародившийся самостоятельно там внутри. Но это все художественный вымысел пока что. Но посмотрим. Трупанов Сергей пишет, у меня строитель играет в Майнкрафт, как на работу приезжает к 10, потому что спит. Серьезно? Нет, ну, слушайте, к 10-то еще ничего. Все-таки он же работает. Сын 5-летний играет в Майнкрафт у вечно недовольного Алексея Морозова. Алексей, сколько даете играть? Скажите, сколько вы не ограничиваете? Мне 36, играл раньше. Раньше, сейчас нет времени, пишет Дэнни. Но если найду время опять, то стану играть. Мои двое из троих играют, вот, пишет Д. А двое из троих, а это один еще маленький, да, у вас, наверное. 7373948, наш прямой эфирный номер. Вот, я вам рассказала наши новости удаленки, все практически. Значит, про Майнкрафт я сказала, про Zoom я сказала, про Roblox сказала, и про то, что Apple сокращает выпуск iPad'ов, тоже сказала, поэтому мы переходим к следующей новости.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, значит, о чем мы еще с вами хотели поговорить? Секундочку, я открываю свои закладочки и смотрю. В Госдуме призвали убрать из УК РФ статью об оскорблении чувств верующих. Вот, наконец, голос разума какой-то. Наказание по ней не должно включать в себя лишение свободы. Вы знаете, по 10 лет... 10 лет, нет, не 10, пока это всего 10 месяцев дали за фото вот этому... Кто он, узбек был или кто... в общем, иностранец такой из ближнего зарубежья, который с русской девушкой там сфотографировался на фоне храма Василия Блаженного. Кстати, Василий Блаженный, говорят, ходил голым и разбил икону. Вот, если так почитать, там житие, там очень много всего такого было. Но это не важно. Да, не должно включать в себе лишение свободы, наказание чувств верующих. Вот по нему, по чувствам верующих, сейчас вот человек первый сядет. Ну, 10 всего месяцев в колонии. Я, кстати, узнала о жизни заключенных тут. И надо сказать, что, ну, мы, конечно, все бюргеры такие, и исходим из того, что мы с вами не сядем, конечно, никогда. Но есть такая пословица о том, что вообще-то зарекаться не стоит. Это может произойти вообще все что угодно в любой момент. Так окажется, что не дай бог что-нибудь. И вот оказалось, что там, например, в тюрьмах якобы не лечат зубы. Я тут выяснила. Я об этом у себя написала в телеграм-канале. Я об этом как бы не слышала, я как-то об этом не задумывалась никогда. Ну, что происходит с человеком, который находится в заключении, если у него болит зуб? Оказывается, заключенные, если у них там больная какая-то история, там откололся кусок, нерв оголен, они, чтобы, например, если есть задача сохранить зуб на инфекцию, что там, они на какое-то время, например, жвачкой заклеивают. Потому что у них лечение там через удаление зуба. То есть любой больной зуб удаляется. И более того, сегодня мне стоматолог рассказала, ну, уже такая взрослая женщина, что, оказывается, якобы и в советской армии то же самое происходило. И лечили зубы через удаление. И к ней до сих пор приходят клиенты, то есть взрослые мужчины, там, которые, ну, вот они приходят там, и каких-то зубов нет. А почему нет? А оказывается, вот когда-то в юности, вот еще со времен армии там и так далее. У меня, правда, в телеграм-канале там есть возможность комментировать. Там пришли разные люди с комментариями. И некоторые говорят, что один человек нашелся, которому лечили в армии зуб, не выдирали. А еще несколько написали, что да, таки лишились зубов, там, ну, по одному, по два. Наконец-то такая интонация в голосе, это уже оскорбление. Ну, так вот, что, о чем мы с вами говорили? Да, про заключение, отменить за оскорбление чувств верующих предложение статью или не надо, как вы считаете? Надо или не надо? Это же наши с вами законы, наша с вами страна, наша с вами Госдума. Давайте дадим им какой-нибудь... избирательский наказ. Сможем мы сегодня это сделать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна
Михайловна. Здравствуйте.
Значит, я был возмущен, когда вводили этот закон. Я двумя руками и ногами за отмену. Второе. Кто вам сказал, что в армии не лечат зубы? Ну, как бы помягче сказать, плюньте этому человеку в лицо.
Ну, стоматолог сказал, я не сама придумала.
Я еще раз говорю, плюньте ей в лицо за вранье.
Ну, ей же люди так говорят, видимо. Она откуда это взяла?
Анастасия,
да.
Я много частей видел в советской армии,
так.
Там по штату есть зубной врач, который лечит.
У него все материалы есть, все вот эти вот смеси. Анестезия, если, все есть.
Если более сложный случай, отправляют в госпиталь.
На лечение зуба?
Вы говорите неправду.
Так, ну, у нас пока понятно, только слово против слова, да? Давайте свидетельство.
Это не против слова, это моя практика. А у вас практики нет.
Ну, к зубному врачу люди приходят, лишенные зубов.
Нет.
Она спрашивает, ну, не всех, один-два, нет. А где, как, при каких обстоятельствах? Ей отвечают, в армии удалили. Просто удалили, вместо того, чтобы лечить. Ну, хорошо, мне зуб в армии лечили, пломба простояла 27 лет. Вот, Владмос, давайте правду, наконец, узнаем. Ну, про советскую армию хотя бы. 7373948. Но про наши тюрьмы я не знаю, кто что-нибудь скажет. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Да, закон надо отменять, потому что у некоторых лицо выглядит хуже, чем голый зад. Что же им теперь нельзя фотографироваться?
Тем более.
А насчет армии это абсолютный поклёб.
Поклёб.
В армии мне определили, что мне запрещено колоть пенициллин. Не то, что какой-то там коронавирус.
Да, все. Все, определили. Ну, в смысле, наверное, вы выявили аллергию или что? Мне зуб в армии лечит. А, это я уже прочитала, наконец-то. Да, да. 7373948. Давайте про советскую армию. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Я про армию. Или вечер, да.
Давайте. Давайте.
Меня зовут Игорь. Зуб мне в армии лечили, но это было уже так, это сам советский еще армия.
Угу.
Лечили очень просто. Я пришел, мне стали рассверливать. Я говорю, вы что делаете? Она говорит, солдат кирпи. В общем, это было все без наркоза. Я с тех пор 20 лет вообще боялся этих врачей, как ненормальные. Когда я уже женился, дети появились, мы с женой пошли в поликлинику к зубному врачу. Я тут белый вышел, хотя, ну, жена говорит, что с тобой? Ну, я ей рассказал, как было в армии. И с тех пор у меня вот такое паническое просто страх. Так что лечат там зубы.
Лечат.
И очень хорошо лечат.
Хорошо лечат на всю жизнь. Этот слушатель служил не в нашей армии, даже... В российской армии в 2010 году мне выдрали зуб из-за того, что откололся. После армии поставил керамику. Если смягчить статью, то верующие сами будут искать справедливость, ловить нарушителя, вбивать в него любовь к ближнему, пишет Лазон. Так, Юрий Николаевич восхитительный, как всегда, краток, лаконичен и, главное, точен. Я служил, Настя, с 86 по 88 год. Зубы лечили, пишет Игорь Николаев. Мне, да, так, а мне вот пишут, что, и вы можете прийти в мой телеграм-канал, и там тоже высказаться, поспорить или там свой опыт привести. Этот закон надо или отменить, или ввести наказание за оскорбление чувств неверующих, а то какой-то дисбаланс получается, можно же целый список написать того, чем верующие могут оскорблять неверующих, причем слово «вера» и «религия» здесь роли не играют, а то почему-то все сразу задумываются о традиционных религиях. Давайте с вами прервемся, послушаем свежие новости, после этого продолжим обсуждение вопроса о возможной отмене закона об оскорблении чувств верующих.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. Я, конечно, чуть-чуть оговорилась. Не отмена закона об оскорблении чувств верующих, а изменения. Призвали изменить немного его, модифицировать и убрать уголовную статью за это, за оскорбление. Потому что... И оставить только административную. Такое предложение компромиссное от Олега Смолина поступило. По Конституции он что говорит? Верующие и атеисты равны. По нашей. Но по закону получается, что оскорблять можно только чувства верующих. Несколько лет назад мы внесли законопроект, который так и не рассмотрен Госдумой, меняющий предмет статьи. Мы считаем, что оскорбить чувства верующих можно только в храме, либо там, где совершаются другие обрядовые действия. Законопроект исходит из теории двойственной истины. Нечего делать буйному атеисту или приверженцу другой религии в чужом храме. Точно так же нечего делать буйному верующему на светской выставке, куда он специально приходит, чтобы оскорбить свои чувства. Нужно отделить Богу, Богову, а Кесареву, Кесарева. В сочетании с исключением наказаний из Уголовного кодекса и переводом в Административный кодекс. Это было бы правильно. Ну как вы, согласны со Смолиным? 7373948. Алло, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Анастасия Эдуардовна, ну, во-первых, это не собор Василия Блаженного, а собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву.
Ну, все же знают, о чем идет речь. И народное название именно Василия Блаженного, да, Анна?
Ну, я так точно знаю, о чем идет речь, и при чем тут Василий Блаженный. И вот мне вот какой вопрос. Господин Смолин все очень хорошо рассказывал о храмах. А как быть иудеям? У них нет храмов.
Никак не быть, ну, в смысле...
Значит, около синагоги можно оскорблять, и в синагоге тоже?
В смысле, не поняла. Речь идет о том, что... А что? Разъясните тем, кто не понял.
Нет, ну он говорит, что да. Можно оскорбить в храме, да?
Ну это же обобщение, да. Вы имеете в виду, что он должен был через запятую?
Он не говорит... Обобщение – это обобщение.
Он храм обобщает. Обобщает храмом. Словом храмом обобщает. Не надо?
Анна. У иудеев нет храма.
Так, и у буддистов храм. Есть только ступы, дацаны и так далее, да? Ну, то есть вы в этом смысле.
У меня плохо с буддизмом. У иудеев храмов точно нет. То есть можно прийти в синагогу и творить там что угодно?
Он такого не говорил, нет. Он говорит, что вот эти оскорбления любые надо вывести из уголовного поля. Вы согласны с этим?
Нет, я не согласна.
Не согласна? Нет. Понятно. Хорошо, это голос против. Надо сказать, что параллельно с этим... Вот к вопросу вообще о религиях и так далее. Антропогенез Ру недавно выложил такую историю, ну, видимо, там пересказ, о том, что в 1956 году на берегу Маклая австралийский антрополог Питер Лоуренс записал разговор с папуасом по имени Яли Сингин. И он был как раз лидером одного из местных каго-культов. Ну, про то, что кто-то, что такое каго-культ, вы, конечно, все уже знаете, просвещенные мои друзья, или не все знают. Каго-культ – это культ, который имитирует жизнь белых людей для того, чтобы получить блага, которые получают белые люди. Например, там имитационно строились взлетно-посадочные полосы или даже какие-то самолеты, складывались похожие на самолеты сооружения. Ну, они думали, что таким образом они привлекут туда самолеты и так далее. Называется каго-культ от понятия карго – груз. Яли, вот этот вот лидер, он рассказал этому, значит, антропологу Питеру Лоуренсу в середине 20 века, что его знакомый, папуас по имени Тарори, ходил в школу местной лютеранской миссии, узнал про Адама и Еву. Но, по мнению Тарори, на самом деле белые верят совершенно в другое. Он показал Яли книгу, попавшую ему в руки, а в этой книге была диаграмма эволюции всего живого. Последовательное появление рыб, рептилий, млекопитающих, обезьян, ну и, наконец, людей. И выходит, что белые миссионеры врут и лгут, пришел к такому выводу, абориген. Никаких Адама и Евы никогда не существовало, а у белых такие же тотемические мифы, как у меланезийцев. И вот и получается, что это тоже вот он как бы на своем уровне это воспринял вот так. Вот, у иудеев храма нету, пока римлянцы разрушили, пишет Д. Александр Ф. Да, Александр Ф. пишет от слова карго, да-да-да, карго-культ. Да, карго-культ, а я что сказала? А я сказала cargo. Ой, ну простите, простите, да, я уже как по-английски решила заговорить. Cargo. Да, R там нечетко произносится. У иудеев есть синагога, в которой содержатся свитки Торы, иудейская святыня. Ну, так что нам погружаться? Их мировых религий всего четыре, как мы сошлись все в этом мнении. А еще много-много-много разных других. Кстати, не так давно запретили считать экстремистами, вы знаете, этих свидетелей Иеговы, в том смысле, что надо их почитать экстремистами только в момент, когда они экстремистские действия совершают, а сами по себе они, ну вот когда их стали там с Библиями ловить, и как-то это уже стало попахивать какими-то библейскими же историями про гонение христиан, вот, которых просто за перепечатанные Библии там, значит, накрывают, наказывают и так далее. Это вот было предложено немножко скорректировать эту историю. Вот. Так-то они вроде как признаны, будучи признанными экстремистской организацией, тем не менее, вот их судить, пока они что-то такое не сделают, вроде бы нельзя. Вот, вот такая вот история про изменение вот этого закона. Как вы, согласны или не согласны? Позвоните, скажите. Вот в российские... Еще есть новость про тюрьмы, кстати. В российские тюрьмы внедрят искусственный интеллект. Вот вам. В 380 тюрьмах и колониях должны появиться 4 новые системы. Самой масштабной станет система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного. Или, как говорят сами сотрудники ФСИН, осужденного. Да, они так говорят или нет? Все это делается для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта. Нейросеть позволит распознавать лица заключенных и сотрудников, а также выявлять нетипичное поведение, например, драки или пытки. Вот такая вот у нас была новость сегодня. Эта новость нам говорит Москва, радио говорит МСК. Видите, искусственный интеллект с камерами будет следить. Наконец мы будем знать о совершаемых пытках не от каких-то людей, случайно допущенных до компьютера и объявленных позже в розыск, а мы будем узнавать об этом откуда? Откуда, вы думаете, они будут рассказывать? Какие-то отчеты будут публичные о том, сколько драк и пыток было совершено или там каких-нибудь изнасилований, не знаю, не уверена. Вот. Да, возвращаемся. Давайте завершим это обсуждение. Призвали убрать статью Уголовного кодекса об оскорблении из закона об оскорблении чувств верующих. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Токурген.
Вы не могли не позвонить, услышав про оскорбление?
Я восхищен, Анна, она абсолютно права де-факто, потому что, конечно, храмов нет, есть молельные места. Вы знаете, это приблизительно как запретить хейтеров, да? То есть буквально наступить на горло не только там собственной песни, если тебе что-то не нравится, но и есть такая мицва, есть такая заповедь в иудаизме – тахахи. Осуди. Если ты видишь, что что-то неправильно с твоей точки зрения, выскажи свое мнение. Обязательно. Более того, уровень компетентности. И, конечно, как мне представляется, есть оскорбление действием. Настя, обратите внимание, мы будем судить человека по его делам, говорили про отцы, да? Вот. И что касается угрозы, то угроза – это высказанное намерение действия, да? Вот как господин, простите, Копцев, преснопамятный, да, врывался в синагогу с ножами, он при этом еще и высказывался перед нанесением там каких-то, перед совершением, простите, каких-то действий с этим предметом, да, он высказывался. И в связи с его высказыванием, это потому что человек, видимо, недалекий как экстремист. Плюс мне кажется весьма полезным рассмотреть понятие экстремизм вообще. Вот потому что, вы понимаете, так же можно было засудить фанаток Битлз в свое время, да? Они фанатели от собственного фанатения, да? И кто бы им сказал какое-то слово поперек? И их родители были абсолютно убеждены, что таких милых ребят, которые просто хотят держать ее за руку, обвинить совершенно не в чем. Вот мне кажется так.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Вот такая развернутый комментарий от нашего постоянного слушателя Гургена. Есть сообщение в чате YouTube, где откуда-то скопировано определение слова «храм». Я думаю, что из Википедии. Значит, что это от «домо», от латинского дом, культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов. Ну, то есть обобщенное понятие, храм как обобщение. Ну, окей, хорошо. В общем, вы знаете, выступил Смолин с такой инициативой, а мы с вами едем дальше, с позволения сказать. Теперь я прошу приготовиться всех театралов.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Эдуард Бояков покинул пост художественным руководителем МХАТ имени Горького. Это случилось накануне, это так как-то громко произошло. Назначен был Кехман директором театра, и после беседы Бояков ушел. И Бояков уже, на самом деле, когда-то он был молодой режиссер, сейчас он уже, сколько ему там лет, получается. Я посмотрела вот, в связи с новостями, я увидела его фотографию. Он звучал очень громко в свое время. Он был, по-моему, основоположником театра «Практика», если ничего не путаю. И он написал следующее вчера у себя на своей страничке. «Я уволился из МХАТ имени Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня 5-летний контракт. Устраивать оппозицию или фронту в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина – мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», – написал он. Мы увидели видео недавно, которое было переслал Кехман, ну, видимо, там всем своим друзьям, в том числе и Маргарита Симонян. И вот из телеграм-канала Маргарита Симонян, вот я взяла этот маленький фрагмент, он буквально на 3 секунды, на нем видно, как Кехман снимает портрет Боякова с какой-то вот там у них на стенах портреты, видимо, там сотрудников, черно-белые, красивые, артистические. И вот он снимает его и поворачивается как бы к снимающему. Ну вот у меня было предложение с вами, дорогие слушатели, поговорить об этом. Кто из вас театрал, кто разбирается в этом? Вы знаете, что Кехман человек с такой очень, ну, как сказать, сложной историей, длительной, да, он был, у него был и бизнес, и вообще полностью никак не связанный, да, с театральной жизнью, в то же время он всегда тяготел, это понятно, да, там и был, и в Новосибирске работал, и, значит, и в Санкт-Петербурге, вот теперь МХАТ имени Горького. Есть версия, которую я видела сегодня в телеграм-каналах, что якобы его туда поставили для того, чтобы скорее закрыть МХАТ имени Горького на реконструкцию, а может быть, даже там объединить еще с какими-то другими театрами. Я хотела услышать ваше мнение, мнение театралов. Есть у нас такие среди наших слушателей? У нас уже не осталось настоящих театралов в Москве. Наверняка остались. Позвоните, выскажитесь. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Есть у нас люди, которые разбираются в этом вопросе, которые могут как-то прокомментировать, рады вы этому назначению, не рады. Мне показывали какие-то язвительные посты от новосибирской интеллигенции, что, значит, там человек с неоднозначной репутацией вот возглавил МХАТ имени Горького, мол, и новосибирцы, мол, какие-то вот там театральные выдохнули, но вот зато теперь вдохнули другие люди. Но это хотелось бы от зрителей услышать, от вас, от слушателей, от зрителей, ваше мнение. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Может быть, кто-то работает там в МХАТ имени Горького. Прямо сейчас нас слушайте, позвоните. Театралы? Это кто такие? Пишет NDD. Те, кто пользуются станцией метро Театральная. NDD, очень смешно. Значит, вот, если... Так, это у меня все по предыдущей части, да, про внедрение этих самых распознавания лиц. 7373-94-8, я жду ваших звонков, и еще сейчас посмотрю, что нам пишут в YouTube. Мне кажется, пишет Александр Фельман, что сюжет Кехман versus Бояков — это классический пример любви земноводных и пресмыкающихся. Тангейзера мы Кехману никогда не забудем. А что вы без маски? Никак не определитесь, пишет Доппелфумб. Ну, просто я сегодня, да, забыла ее с собой прихватить. У меня есть она одна, но такая неудобная, которая давит уши, поэтому я, вот видите, как все-таки решила. Да тут и нет никого сейчас в редакции. Вот, а тут все привиты еще, вдобавок, я хотела сказать. Я, кстати, наблюдаю полные, конечно, то есть есть люди, у которых, в моей ленте встретился такой пост, который меня просто полностью напугал. Потому что психологическое состояние человека, видимо, уже в конечной какой-то фазе, хотя все время, я не знаю его лично, это виртуально, мой, так сказать, знакомый, да, к кто-то, может быть, даже из слушателей, человек пишет, что вы понимаете, для чего это все делается. Ну, там просто такая версия, что все ради того, чтобы было побольше смертей, чтобы выморочный фонд был побольше у государства. Ну, просто полностью дикая идея. Вот, и да. И надо сказать, что я до сих пор не слышала ни разу, вот Дмитрий Анатольевич Медведев написал там большую такую программную статью по поводу эпидемии, вот этой всей пандемии, коронавируса, того, что происходит, но там вот ничего не было сказано про психологическую, психиатрическую помощь, а на самом деле это вещь, которую надо на государственном уровне, конечно, начинать говорить. Точно, Анастасия без маски, пишет Д. Кехман не про воссоединение МХАТ после 40-летнего разделения, это про большие деньги на запланированную реконструкцию знаменитого здания на Тверском бульваре 23. Цена вопроса, как говорят, от 10 до 20 миллиардов рублей. Это мне, видимо, скопировали чей-то пост, что ли? А, наверное, да? Комендант эфира Дед Ова пишет. Поэтому война против неудобного, недоговороспособного Байкова. Это вы Мардана, что ли, меня скопировали сюда и присылали, чтобы я зачитала? Да, я узнаю этот текст. Да-да-да, поэтому война против неудобного, недоговороспособного Байкова велась целых 3 года. Бузова, Дородина, Прилепина, прочее скандальное шепето не более чем информационные поводы, которые отрабатывали заинтересованные группы лиц с привлечением праздной публики. Байков мог быть традиционалистом или модернистом, все это не имело ровным счетом никакого значения. На его месте должен был быть оказаться правильный человек. И Владимир Абрамович Кехман в этом смысле просто идеальный кандидат. Фигурант нескольких многомиллиардных уголовных дел в России, человек, признанный лондонским судом виновным в мошенничестве, назначен генеральным директором именно для того, чтобы тихо закрыть МХАТ имени Горького на реконструкцию. Так а что в этом плохого? Я не очень понимаю. Я был в кабинете у Варшавера, весь кабинет заставлен наградами иконостаса. Мишустина, может быть, Смолин должен был... Да, это у нас тут беседа в YouTube, вот, друг к другу обращаются. Кехман в 16-м году был признан банкротом, а сегодня бывший банкрот поведет МХАТ к сияющим горизонтам, пишет усомнившийся Макар. Ну, в общем, смотрите, да, значит, это вот новости театров, я так понимаю, пока уже в смысле театров и Бузова, и все это уже не трогает ничьи сердца, судя по всему. Поэтому давайте поговорим о чем-нибудь еще.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, я вам принесла новостей науки. Новостей науки вот таких. Тут ученые продолжают делать реверс-инжиниринг мозга. Провели пилотные тесты на людях. И оказалось, что можно улучшить функции мозга человека, связанные с самоконтролем и когнитивными функциями путем объединения с искусственным интеллектом. Ну, искусственным интеллектом называются разные вещи. На самом деле смысл в том, что это какая-то система, которая собирает большие данные, обрабатывает их и учится. Ну, так, примерно, да. Если, кстати, у вас есть какое-то другое определение, вы, пожалуйста, звоните или напишите на Telegram, говорит Москобот, я зачитаю. А, в общем, там что сделали? 12 пациентов с эпилепсией взяли. Им на головном мозге поставили сотни крошечных электродов для регистрации его активности во время приступов, во время активации припадков. И ученые определили таким образом область мозга, которая улучшает умственные способности мозга при стимуляции небольшим количеством электричества. Эта часть мозга отвечает за когнитивный контроль, процесс перехода от одного образа мысли и поведения к другому, который вообще обычно и нарушается при психических заболеваниях. Ну, как самый большой пример, приводится пример с депрессиями, как самый объемный, и количество депрессий там регистрируется в огромном количестве, и она занимает большую часть остальных, как бы в сравнении с другими заболеваниями, занимает больше места по статистике. Вот. И вот есть такой человек, который погряз в плохих мыслях, это состояние занимает центральное место, и, значит, нужно было научиться на него влиять, и вроде как ученые приблизились к тому, что они вроде как научились это делать. Но, правда, не... Вот так, по-спортивному, путем вживления электродов в мозг. Это почти как машина для изменения сознания, как из заводного апельсина, фактически. Вот, разработанные алгоритмы могли отслеживать способности пациентов к когнитивному контролю как по действиям, так и по активности мозга. Система может считывать активность мозга, расшифровывать ее, применять небольшую электрическую стимуляцию, то есть как только тебе становится немножко грустно, оно тебе там такой небольшой какой-то зарядик отправляет, и у тебя все налаживается, все хорошо становится. И ты преодолеваешь трудности тогда, когда это необходимо, а не в случайное время, как у нас бывает спорадически, да, вдруг хорошее настроение или плохое, будет всегда, когда оно будет хорошее, когда оно будет плохое. Проводят также параллели в статье с электровелосипедом, который, когда, я не знаю, все ли слушатели наши на электровелосипедах катались, но смысл вот этих вот велосипедиков, на которых ездят курьеры, в том, что ты когда садишься, начинаешь крутить педали, а движок начинает, ну, он чувствует, что ты сильнее их крутишь, он тебе начинает помогать, он тебя начинает ускорять. Вот такая вот история. То есть там есть, конечно, полностью электрифицированные, а есть такие, которые вот ориентируются на то, как вы крутите педали. Вот тут примерно такая же история. Исследование показало, что конкретная психическая функция, связанная с заболеванием, может быть надежно усилена. И искусственный интеллект знает, когда это необходимо сделать, исходя из мозговой активности. Вот. Настенька, солнышко, униз Игоря, а вообще Анатолия Смелянского надо спросить. Это комендант эфира, который прислал большой пост, взял его униз Игоря. Униз Игоря, наверное, репост сделал, нет? Да, вот. Вот я вам рассказываю про новости науки, пожалуйста. Вы готовы? У вас, кстати, вы знаете, что такое депрессия? Вы испытывали депрессивные состояния? Вы готовы были бы на то, чтобы вот пойти на такой... Ну, сейчас это эксперимент, потом, наверное, будет внедряться как-то эта практика. Электролесопед — это что, мопед, что ли? Нет, это электровелосипед, это с педалями, это такая история. Говорят, что люди, которые страдают от депрессии, депрессия вот как медицинский диагноз, что это вообще совершенно страшная вещь. И там люди когнитивные, действительно, способности их просто утрачивать начинают в результате, да, но самые страшные вещи происходят. Готовы ли вы? И люди готовы идти на многое, чтобы от этого как бы избавиться. Там огромные деньги, ресурсы тратят там на психоаналитиков, на врачей, на лекарства. А вот теперь такой способ. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Хоть бы что-нибудь такое подобное придумали для шизофрении. Люди так страдают. И они не хотят жить. Жизнь очень тяжелая у них. Ну, вот и у меня дочка такая. Я ее все обнадеживаю, что вот ученые работают, ищут, думают, чего-нибудь изобретают.
А сколько лет вашей дочери?
35.
Она наблюдается где-то? Она принимает какие-то препараты, которые
Конечно,
облегчают
ее? Конечно, она все принимает, но мало помогает. Ну, в общем, так, стабильно... неприятных.
Да.
Вот. И, в общем, она живет этой надеждой. Так что хорошо бы что-нибудь...
Ну, видите, все, идут, процесс идет. Вот то, о чем мы могли с вами только в фильмах фантастических, да, каких-то
вот
еще
хорошо,
20 лет назад.
Очень хорошо. Я так... прям рада.
Да, да. Работать, заходите кстати. На телеграм-канал мой, я там ссылку дам на вот эту статью. Так, выключаем. Спасибо. На статью с подробностями, пожалуйста. Я сейчас посмотрю, тут она у нас на английском языке, правда, я не знаю. Ну, давайте я расшарю так и на русском сокращенный перевод, и на английском тоже. До чего у нас все благополучно в обществе, что прибегают к такому? Игорь пишет. Но это не в нашем обществе, это в заграничном обществе, что прибегают. У нас тоже какие-то ведутся. Настя, хочется поддержать ваш закрытый клуб, пишет комендант. Спасибо, поддержите, подпишитесь на телеграм-канал, и там вот присутствуйте и читайте, что я там рассказываю, чем я делюсь и так далее. Любая система может ошибаться, пишет Юрий Р. Мозг тоже. Предлагаю увеличить количество ошибок, не готов. Тем более, что в итоге программу люди напишут со своими тараканами. Ну вот, Юрий, наверное, у вас просто состояние не дошло до такого вида, что вы готовы на какие-то эти эксперименты. Кстати, Тесла сейчас там отзывает, между прочим, 12 тысяч автомобилей. Это сравнительно немного по меркам автомобильного рынка, с которой выпущены были с 2017 года там по какой-то. У них там вот какой-то баг обнаружился в программе, который вызывает резкое торможение автомобиля внезапное, который может к очень аварийным ситуациям приводить. Ну, не смогли по воздуху проапдейтить систему, отзывают, ну, и говорят, что такое, ну, ничего страшного, мол. Все равно автомобильный рынок идет вперед, Тесла идет вперед, и все такое. Все развивается. Друзья, я с вами прощаюсь, до завтра. Завтра в 8 вечера услышимся. С вами была Анастасия Аношко. Всем пока.